Я вас категорически приветствую. Сергей Вадимович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы и что вы?
Меня зовут Демен Сергей Вадимович. Я доктор-рентгенолог, заведующий Центром лучевой диагностики клиники МИДЭМ. Работаю здесь, в Санкт-Петербурге, соответственно, рентгенологом.
Угу. Волос нет по причине профессии или как?
Очень часто, кстати, вопрос. Нет, волос нет по причине, наверное, и десинхрозии с волосяным покровом, да, и несоответствие моему внутреннему имиджу. Волос нет, потому что с ними неудобно.
А вот последний раз с так называемым рентгеном, я даже не знаю, он это или не он, сталкивался примерно некоторое время назад, так скажем. Заболел зуб, пошел в зубную клинику. И только изготовился, чтобы мне снимок сделали. Ну, как там раньше, держи пальцем там эту пленку, проявим, еще и свинцовый фартук. А тут вдруг посадили, пихнули какую-то ерунду, и сразу на мониторе все видно. Это был рентген или нет?
Да, это был один из вариантов рентгена, коих появилось достаточно много за последние, ну, скажем так, лет 10-15.
Угу.
И нет счета этим рентгенам.
Они хорошие? Лучше, чем были? Хуже?
Они другие. Они стали. Принцип один и тот же, что был, что остался. У нас есть некий источник излучения, есть некая пленка, которая примет то, что пройдет через тело человека. Тело человека поглощает часть излучения, за счет этого мы получаем, скажем так, тени объектов, через которые мы это излучение направляем. Это принцип рентгена, он не меняется ни в классическом рентгене, ни в маммографии, ни в флюорографии, ни в компьютерном томографии. Абсолютно везде одно и то же. Это физика. Как бы мы ни хотели, отменить ее будет невозможно. Так что вам сделали классическую ортопантомограмму, видимо.
Раньше при советской власти, при кровавой, как мы знаем, принудительно гоняли все время делать флюорографию. Я вот служил в органах внутренних дел, так называемая флюшка, это был вот один из необходимейших элементов. Ежегодно загоняли, просвечивали. Ну, у нас тюрьма была, а значит, туберкулез, поэтому на предмет туберкулеза нас внимательно изучали. А теперь вот я уволился, и как-то это все прекратилось. Что должен делать разумный гражданин, чтобы в себе обнаружить всякое?
Ну, всякое, естественно, я советую не обнаруживать. Я советую, что обнаружил это доктор на профилактическом осмотре. Вот это как раз большая проблема. Флюшка, начнем с нее, наверное. Дмитрий, когда последний раз, как вы говорите, были на флюшке?
Даже вспомнить не могу.
Очень плохо, потому что задача флюшки, вот этого замечательного метода, как можно больше народа посмотреть за короткий промежуток времени. То есть смысл какой? Не искать патологию, а искать не норму.
Угу.
То есть нашел не норму, и дальше уже по определенному этапу пропускаю к соответствующему специалисту, который будет смотреть, что же там случилось в несчастных легких, несчастного вот этого пациента потенциального. Поэтому флюшка – это вещь социально значимая, действительно.
Угу.
Советская-то власть, насколько я помню, что такое туберкулез-то, толком и не помнили. Сейчас туберкулез ходит вокруг нас каждый божий день. Вот в метро спустился, минимум с одним пациентом столкнулся.
Но от себя бы добавил, что поскольку им, ну, я не могу сказать, что массово, но им достаточно большие количества болели в лагерях, в местах лишения свободы, где их лечили. И по нашим внутренним слухом в результате вывелся какой-то специфический туберкулез, устойчивый там ко всему на свете.
Завезённый с планеты Нибиру, не иначе как.
Я думаю, что да. Антибиотики кого-то побеждают, а кого-то не побеждают, и там что-то хорошее получается.
Фармакологи тоже не дремлют, да, и не ждут, пока эта дрянь разовьется на какого-то монстра. На самом деле, раньше туберкулез и прочие социально значимые болезни, если не ошибаюсь, лечили принудительно.
Конечно, да.
То есть брали человека, направляли в соответствующее учреждение, где его
был тубик,
да, например, где его соответствующим образом, согласно высоким стандартам медицины советской тогда, проводили необходимые манипуляции для излечения. Сейчас максимум, что можно сделать для подобного пациента, это рекомендовать ему обратиться, предположим, к местному фтизиатру.
Угу.
Ну, то есть, фактически, вот, сидя на смене, я могу увидеть у человека, зашедшего просто посмотреть себе легкие, каверну туберкулезную в легком, рядом бронх дренирующий, ну, то есть все признаки, в общем-то, открытой формы туберкулеза. Что бы хотелось бы сделать, скажем так, социально? Хотелось бы этого человека тут же доставить в место, где его будут лечить. Но я могу написать только о том, что он должен пойти и обратиться к соответствующему специалисту.
Отлично. И это, как вы упомянули, они все ездят в метро, на нас конечно. Чихают, кашляют.
Да. Да. Ну, туберкулез опасен, собственно говоря, для, как для бедных и голодных. То есть, мы с ним сталкивались и раньше. Мы все так или иначе имеем определенный иммунитет к туберкулезу. На этом, кстати, основана прививка манту, которую нельзя мочить.
Да, да.
Вот. Ну, смысл всех вот этих методик, через которые прогоняли в свое время школьников, солдат, милиционеров, если не ошибаюсь, все абсолютно без исключения, проходили через определенные манипуляции диагностические. Их смотрел хирург, их смотрел окулист, делали рентген легких, либо флюорографию легких. Сейчас добавилось, если не ошибаюсь, ультразвуковое исследование потрохов, то бишь брюшной полости, печени, почек и так далее. Все это носит достаточно глубокий смысл, потому что гораздо важнее болезнь находить на ранней стадии, любую абсолютно, ее легче лечить, чем лечить болячку, когда пациент сам обращается к доктору уже с конкретными жалобами. Очень хороший пример – это в Японии в свое время, если не ошибаюсь, в 70-х-80-х годах бушевал колоректальный рак. Жутко косил ряды несчастных японцев направо-налево. Очень были плохие у них показатели по этому поводу. Повсеместно была введена ректоромоноскопия. Процедура не самая приятная, но, как казалось, социально очень полезная. Они смогли сделать так, что вот эти вот полипы, которые в дальнейшем озлокочествятся, выявляются на самых ранних стадиях.
Это, есть, пардон, где?
Это,
в каком месте?
Это, пардон, в кишке.
В прямой кишке?
Да. Да. То есть, это совсем уже выходная
дело. И что, японский специалист заглядывал?
Да, он заглядывал туда, находил нужный полип.
А почему, если, так сказать, отбегая в сторону?
Генетически определенная
предрасположенность.
Да. Национальная. Кстати, они в России есть. У нас достаточно, ну, у меня есть несколько бумажек, я позволил себе готовиться к этому. Да, вот колоректальный рак, например, у нас тоже достаточно широко представлен. У нас очень высока вероятность заболеваний легких, именно онкологических. Поэтому, именно поэтому нас всех заставляли. И, в принципе, государство и сейчас делает робкие попытки в виде диспансеризации, заставляет нас посмотреть свои легкие массово. Но мы же с вами все очень умные.
Конечно.
И выделенные деньги на нас, нашего бескрайнего государства, мы выпустили куда? Никуда. Была диспансеризация, она происходит каждый год. Определенные слои населения, четко ограниченные по возрастному цензу, должны прийти в поликлинику и получить по списку, могут бесплатно, все они это могут сделать, получить по списку энное количество обследований. Там врачей-специалистов и в том числе лучевые методы обследования. Ну, конечно, я буду говорить в первую очередь за лучевые методы обследования, потому что в других, скажем так, зонах медицины я чувствую определенный тонкий лед, который предательски хрустит. Надо все-таки оставаться, наверное, в рамках своей компетентности. Вот. Поэтому, да, действительно, каждый человек раз в год должен сделать флюшку. Не купить ее, а сделать. Потому что, первое, социальная функция. Вы не начинаете носить вокруг себя всякое, радостно, так сказать, заражая окружающих.
Например, свою семью.
Да? Ну, в первую очередь, свою семью. Ну, во-вторых, там коллеги есть какие-никакие, тоже надо о них заботиться. А можно работать, я не знаю, продавцом в супермаркете. Можно варить в детской кухне кашку.
Ну, их же принудительно осматривают, нет? Раньше же были медицинские книжки у всех сотрудников.
Медицинская книжка, но вот носимой, пожалуйста, думаю, что сейчас там мы сможем
нормально,
стать счастливыми обладателями медицинской книжки. Или, например, студенческого билета.
Ну, это уже вопрос к правоохранительным органам.
Ну, не будем касаться. Вот. И суть в том, что из-за низкой скажем так, образованности медицинского населения, мы, люди не знают, что делать. Нужно, не нужно делать эту флюшку. Флюшка, это рентген, это жутко вредно. Вредно же, да? Это же радиация.
Ну, не просто так, свинцовые фартуки туда.
Ну, конечно, посмотрите на меня. А если выключить свет, то я буду светиться. Конечно же, нет. Это не настолько вредно. Это ничтожно вредно, на самом деле, если раз в год делать необходимый минимум обследований, которые нужно сделать. Ну, конечно, каждый год нужно делать флюшку. Совершенно однозначно. Либо флюшку, либо рентген легких. Для того, чтобы выявить на ранних стадиях какие-то проблемы. В первую очередь, я говорю, естественно, о раке. Потому что пневмония имеет очень характерное клинические проявления, и пневмония тихо не проходит. А вот рак, он тихий убийца. Он может месяцами сидеть у вас тихонечко, затаившись где-нибудь там за бронхом. И вот вылезет и прикончит через некоторое время пациента.
Это все равно в каком возрасте? Или...
Вот, есть определенные рекомендации. Ну, во-первых, начиная где-то после 40 лет, надо начинать своим здоровьем заниматься уже основательно. Есть веточка женского здоровья, есть веточка мужского здоровья. Вот по какой из них вы пойдете, решать в зависимости от вашего, так сказать, пола. Ну, сейчас так есть вариации, насколько я понимаю, да, тем не менее. Вот. А мужчинам это флюшка. В обязательном порядке нужно наблюдать свою предстательную железу, потому что, увы, не молодеем.
А с ней что происходит?
Она может болеть, как и любой другой орган в нашем бесконечно, на самом деле, прекрасном организме. Она может воспаляться, но самое главное, в ней тоже может завестись рак. Заводится он достаточно не быстро. На ранних стадиях его можно выявить, и можно достаточно корректно по отношению к организму и к многим функциям, которые мы, конечно же, дорожим, прооперировать. То есть это все действительно возможно. Поэтому мужчинам надо следить, повторюсь, легкие, предстательная железа. Угу. Традиционно для всех, что для мужчины, что для женщины, это органы брюшной полости, малого таза, имеется в виду, это УЗИ банальное. И, собственно говоря, все. Да, вот из основного то, что действительно надо делать. Далее, в зависимости от семейного анамнеза. Ну, в семьях всегда есть люди, больные теми или иными болячками, да, то есть, если мама, папа, скажем так, болели какой-то онкологией, какой-то конкретной онкологией, то надо эту область проверять вот в том возрасте, когда заболели мама, папа, минус 10 лет, потому что генетика штука очень жестокая, я бы даже сказал, беспощадная, и она будет стараться навредить вам в том числе. Вот, у женщин чуть больше органов и систем, за которыми нужно следить. Легкие. Флюшка, рентген, понятно. Молочная железа, маммография. В обязательном порядке любая тетенька после 40 лет обязана, не знаю, в какую камеру смотреть, обязана идти и сделать себе маммографию. Потому что именно этот метод позволяет выявить рак на ранней стадии и его очень эффективно вылечить. Органы малого таза. У женщин там все несколько сложнее, чем у мужчин. Тоже нужно обследовать, держать на контроле. И, естественно, ежегодные походы к гинекологу. И в обязательном порядке ультразвуковое исследование. Но самое главное, вопрос, который вы еще не задали, но зададите явно. И вот гражданин стоит со снимочком ФЛГ. Не знаю, с МРТ головного мозга. С данными ультразвукового исследования. Что ему делать дальше? А главное, что делать человеку, который чувствует проблемы где-либо? Вообще, что ему делать? Идти в поликлинику? Не идти в поликлинику, к бабке идти, которая ему там, не знаю, наколдует и скажет:
отведет беду.
Порча на тебе, да. Вот, дай мне денежков, и я порчу сниму, и сразу станет хорошо. Нет, хорошо бабок не станет совершенно точно, при всем уважении к битве экстрасенсов и прочим программам. Я боюсь, что ничего, кроме потери денег, там не будет. Все эти исследования являются частью некого диагностического алгоритма. И он нужен для чего-то. Ну, как любой инструмент, да, вот бумага, она нужна для чего-то. Угу. Часики, они нужны для чего-то. То, что они есть, они никакой информации, они есть. А бумага нужна для того, чтобы, не знаю, не писать, из нее складывать фигурки оригами, дарить больным детишкам, например, да, ну, традиции есть такие. Часы нужны, чтобы смотреть время и так далее. Поэтому гражданин, получивший на руки данные УЗИ, МРТ, КТ, неважно чего, он должен их куда-то применить. Для угу. этого должен быть врач-специалист. Ключевое слово – специалист. Сложный период сейчас у нашей отечественной медицины. Мы отходим от той медицины Семашко. Увы, или ура, не знаю, не могу сказать точно. Так как я не вижу, наверное, все картины в целом. Со своего, скажем так, уровня, с поля-то не видно, что там гора делается. Вот. Но поликлиника становится местом, где врач является в первую очередь чиновником. Это бумажки. Он заполняет кучу-кучу бумажек, и в нем отведено на пациента достаточно мало времени, которое он будет вынужден тратить в первую очередь на заполнение бумаг. Я не говорю, есть блестящие врачи в поликлиническом комплексе, государственном поликлиническом комплексе, не в государственном, неважно, они там есть. Но по своему функционалу они там заняты бумагой в первую очередь. И у них все меньше, меньше и меньше времени на пациента. Поэтому вам нужно, конечно, искать врача, которому вы будете доверять. То есть я так несколько прыгаю, но тем не менее. Основная проблема, на мой взгляд, современной вот нашей медицины в том, что нужно найти врача, которому вы будете доверять. Ключевое слово – доверять. Вы же не можете оценить, врач хороший или плохой.
Да, по большей части, по жизни вообще ничего нельзя оценить. Потому что в этом не разбираешься, а специалистом быть во всем нельзя.
Да. Поэтому вы либо пользуетесь советами друзей, знакомых, которые попадали в сходные ситуации, а или хуже, не попадали в сходные ситуации, но сказали, вот тут доктор Петров, он отличный педиатр, а у вас нога сломана. Ну, вот и как отличный педиатр поможет вам с ногой, да?
Возможно, советом. Он знает хорошего специалиста по ногам.
Да, и начинается вот эта вот коллегиальная сеть, которая вас отправляет. В принципе, это хорошая заплатка, но это не решает проблем. Вот, надо идти в те места, наверное, где вам все-таки смогут оказать какую-то помощь достаточно комплексно. Искать вам каких-то советов я давать, наверное, не буду, да и не могу. Но к вам должны подойти со всех сторон. Место. В одном месте он должен сделать диагностику, в одном месте вас должен посмотреть доктор, нормально посмотреть. И в одном же месте вам должны назначить лечение. Придете у того второй раз. Либо нет, решать уже абсолютно точно вам. Угу. Ну, то есть алгоритм достаточно простой. Что касается диагностики дальнейшей. Ну, мы проговорили сейчас про классическую диспансеризацию, о том, что пациент пришел, ему сделали флюшку, УЗИ и так далее, он ушел. Но есть куча других методов. Ну, что вот, в принципе, известно, скажем так, простому гражданину о том, что есть, ну, назовем это на модном слове, рынки ключевой диагностики. Вот, Дмитрий, что вам, например, известно?
Вообще ничего не знаю. Ну, вот, не пойму, про то говорить буду или не то. Я много лет, десятилетия сижу за компьютером. Вот с 98-го года скоро 20 лет будет. Естественно, как и все сидящие, во-первых, у тебя одна рука работает так, а другая работает так. Тут мышь, здесь клавиатура. Они разное делают, напрягаются разные мышцы. Потом я, как все, сижу вот так, опершись на левую руку, и, естественно, меня перекашивает.
Можно еще подпереть.
Еще подпереть можно, да. И в результате начинает болеть шея. Вот у меня заболела шея, ну, лет 10 назад, наверное. Ну, не заболела, а начал испытывать некий, как теперь принято говорить, дискомфорт. Пошел к специалисту. Когда-то меня родина учила на массажиста, но сразу предупреждала, чтобы я никого не трогал, а только щипал больно, иначе ты там намассажируешь. Я придерживался указаниям родины. С тех пор я на всех этих смотрю крайне подозрительно, особенно в Таиланде, которые там эти умельцы из рыбацких деревень, не имея образования, ничего, там загибают руки, ноги. Со стороны ты смотришь, оторопь берет.
Ну, с характерным хрустом.
Да, вот. И пошел к специалисту. Специалист тут же сказал, Иди сначала сделай МРТ, а я посмотрю, что уже у тебя там в твоем загривке. Я к таким специалистам проникаюсь уважением. То есть он не бьет с локтя мне в позвоночник и говорит, все стало хорошо. Отправляет сделать
слабсия, доктор.
Да, диагностику. Сделали диагностику, обнаружили там какие-то дефекты в моем горячо любимом позвоночнике, что меня, конечно же, расстроило. После этого получил курс лечения, стало лучше.
Специалист был невролог или он был
остеопат?
Остеопат. Ну, так как хорошо, что мы сегодня говорим не об остеопатии. Вот, да, конечно, остеопат сделал. Вот как остеопат, он у вас великолепен, сразу могу сказать. Хотя бы его подход. Угу. Перед тем, как залезть к пациенту, особенно в такую значимую часть его организма, как шейный отдел позвоночника, он пожелал увидеть, что же там происходит. И действительно, МРТ в данном конкретном случае был идеальный метод, так называемый метод выбора. Угу. После чего, ознакомившись с тем, что у вас там происходит, он начал воздействовать, ну, в меру своих умений, скажем так, сил и возможностей. Вам помогло, это очень хорошо. Другое дело, я очень так приподнял бы бровь в недоумении, если бы это был невролог. Потому что невролог сначала должен был вас всячески помучить, постучать молоточком, пощипать, посмотреть вам в глаза пристально. Попросил, чтобы вы посмотрели за ручечкой и прочими делами, которые у него там на столе в большом количестве присутствуют. То есть сначала он должен был сделать клиническое обследование, угу, на основании которого он должен был высказать свой какой-то первичный диагноз. Может быть, он будет неправильный, это непонятно пока. Но для уточнения его он направляет к врачу лучевой диагностики. Вот видите, начинается схемка такая рисоваться. Ага. Схемка неприступная причем. Угу. А именно вот что есть благая, где каждый тезис врача клинического будет подтвержден тем или иным методом обследования. Ну, например, может быть, у вас, не знаю, заболело колено. Кто-нибудь болит же колено? Я уверен.
У меня?
Да.
Два.
Оба два.
Я тут лазил на вулкан по весне, оказалось, у меня болят оба колена, поскольку надо было идти 10 километров в одну сторону и 10 в другую. По горету заболели оба. Что делать?
Болят и сейчас?
Нет. По эскалатору, когда вниз бегу, я испытываю дискомфорт.
Да. Ну, повторюсь, я не клиницист, я только часть алгоритма вот этого большого клинического.
Мы сейчас выясним,
роста.
Куда мне с больными вам коленями, на подгибающихся ногах. Травматолог? Да.
Именно травматолог.
А почему? Это же не травма вроде.
Конечно, но травматологи, они, в принципе, такие ребята очень веселые, на самом деле, которые заведуют всем нашим опорным механизмом, всем нашим суставами, мышцами, даже позвоночником, как ни странно, есть у них там отдельные подвиды вот этих вот агрессивных товарищей, там, вертебрологи и так далее. То есть, ну, это такая группа людей с ножами, вооруженные по последнему слову техники, у них есть артроскопы. То есть это раньше ж как, сустав повредил, все, давай ложись на операцию, мы тебе ногу отпилим, потом пришьем, ну я шучу, конечно. То есть, ну, достаточно травматичные были операции, сейчас все можно сделать при помощи двух проколов, что называется. Угу. И коленка сразу же обретает новую жизнь. Порванный мениск отрезают, порванную связку пришивают. В общем, все, что надо, делают для того, чтобы, скажем так, пострадавшее человеческое тело ушло довольным. Да. Когда болят коленки, конечно же, нужно к травматологу обратиться. Он определит степень проблем и по возможности направит вас на какие-то обследования. Ну, в данном случае, например, вам опять же таки будет показана магнитно-резонансная томография суставов. Потому что именно на этой методике можно наиболее, скажем так, объективно оценить, ну, неинвазивно, то есть не залезая в колено непосредственно, выявить какие-то повреждения, например, менисков. Вот это вот спускание вниз по эскалатору, вот эта вот такая боль неприятная, возможно, повторюсь, я не травматолог, является проблемой мениска. Вот как пример.
А вместо этого, например, начать делать там 350 приседаний в день. Ну, как это обычно? Сейчас я спортом займусь, и у меня все пройдет. Как?
Тут же вспоминается замечательный клип Сергея Шнурова «ЗОЖ». Да? Вот. Не, ну можно и так, конечно. Ну, я думаю, что надо обратиться к врачу.
Может стать и хуже от этого, да?
Я вот не хотел бы гадать, я сказал бы, что станет хуже.
Но мы про может быть.
Нет, да. Я бы даже так совсем маленькое может быть оставил. Да, станет хуже, лучше не станет точно. Организм штука такая, он не молодеет. Угу. За ним нужен глаз да глаз. Вот ты вот жил, есть такой хороший, бах, у тебя там уже, не знаю, больные колени, там ломают суставы, вот ты уже ходишь с палкой, у тебя там 20 лишних килограммов, например. То есть запускать это дело нельзя совершенно точно. И вот, опять же таки, возвращаясь к этому несчастному травматологу, у него должна быть возможность отправить вас на обследование. Не в рентген, который в данном случае посмотрит вам кости и вам напишет на бумажечке на замечательных. Костных травматических повреждений нет.
Как в милиции? Там спрашивают, головой бился?
Да.
Ты говоришь, нет. Они пишут, черепно-мозговые травмы отрицает.
Ну, в принципе, если поспрашивать, я думаю, что он признает.
Расколется.
Вот. То есть, каждый метод нужен для своих целей. Ну, вот пример. У нас есть рентген, в который входит ФЛГ, как я уже говорил, входит классический рентген, входит маммография. Ортопантомограмма для зубиков то же самое, все входит в рентген. Есть так называемый метод компьютерной томографии. Наверное, слышали о нем. Метод очень несовременный, 70-х годов, скажем так, уже прошлого уже теперь столетия, но достигший, конечно, значимых высот и полностью перевернувший медицину в свое время. Полностью. То есть. Если раньше, например, у несчастных пациентов, которые взяли случайно упали и ударились головой, нужно было долго смотреть за ним, наблюдать, а не стало ли ему хуже, не появилась ли кровь там, в виде большой гематомы, которая его будет убивать. Но нет, делали трепанационное отверстие в количестве 4. Сейчас достаточно сделать КТ. То есть буквально 3 минуты времени, и нейрохирурги либо начинают хвататься за ножи, либо, наоборот, их откладывают и разочарованно уходят к себе на отделение с вами. Ну, не наш клиент.
Как говорил у меня один подозреваемый, мне сделали компьютер головы. Это оно, наверное.
Оно. Да. Вот именно это и сделали, и, надеюсь, ему помогло.
Да. Замечу, что ему упало бревно на башку и серьезнейшим образом голову повредило, это было видно снаружи. Тем не менее, успешно руководил преступным сообществом. Вот.
Надо на самом деле собирать такие истории и потом проследить.
Тогда не было цифровых фотоаппаратов, чтобы все сфоткать.
Может быть, есть какая-то взаимосвязь.
Извините, перебил, да.
И компьютерная томография, конечно, в отличие от рентгена классического, позволяет получать намного больше информации об организме. Мы уже можем посмотреть головной мозг. Рентген не может. Не только кости, но уже и мягкие ткани. Мы можем посмотреть и печень. Ну, худо-бедно, да, можем.
А для этого, извините, перебью, оно само смотрит или надо какой-то злодейский раствор в мозг ввести, чтобы
нет.
Там картина проявилась?
Раствор вводят злодейский, действительно его иногда вводят, но не в мозг, все вводят, в принципе, стараются вводить в вену. И много обычно вопросов от пациентов, а вот мне, пожалуйста, сделайте исследование с контрастом. Ага. Вот это волшебное слово «контраст», ну, с ним же лучше. Граждане, пациенты, с контрастом не лучше и не хуже. С контрастом просто по-другому. Контраст – это инструмент. Инструмент у диагноста, который позволяет ему при помощи этого инструмента каким-то боком улучшить диагностику.
А помню, в детстве меня просвечивали на предмет желудка. Выдали мне железную кружку так называемого бария, которую я должен был отхлебывать, а они там, отпихивая друг другу, тыкали меня каким-то телевизором. Мерзость.
Да.
Но теперь, говорят, не поют этим барием.
Поют? Да, очень хороший метод. Классика. Я вспоминаю, зачем неудержимый, да, с двумя костями. Классика, обожаю ее. Да, многие старые методы, они никуда не ушли. И рентген, повторюсь, он не хуже КТ. Не хуже МРТ. И совершенно точно не хуже рентгена.
Другие задачи выполняют.
Скрининг, наверное, уж туда. быстро, дешево, доступно, не требует каких-то высоких технологий, да, потому что когда смотришь на... Я сам специализируюсь на магнитном резонансе.
Так, возвращаясь все-таки чуть-чуть обратно, когда МРТ головного мозга, там какие-нибудь растворы надо вводить или не надо?
Иногда надо.
В некоторых, так сказать, случаях.
В некоторых случаях, да.
А так уже справляется и без растворов, да?
И в принципе раствор, необходимость его введения решается совершенно точно не пациентом.
Ну, и ну, само собой.
Это да. Вам так кажется. Очень многие приходят, молодые и немолодые люди, барышни совершенно различного возраста, словами с контрастом. Угу. Только с контрастом и никак иначе, потому что доктор не увидит. Ну, во-первых, непонятно, что не увидит, угу. Потому что барышня пришла сама, предварительно не сходив к неврологу, к тому же самому, который найдет проблему и направит, например, на исследование, либо скажет, не нужно вам, вот попейте там пустырничка, и вот вам станет легче. Это я к чему? Что все, что вам предлагают во время обследования, это... по сути, определенная инициатива доктора, проводящего обследование. И, знаете, я сомневаюсь, что кто-то очень захочет там заняться, скажем, таким вариантом коммерции, в виде давайте продадим этому пациенту раствор. Нет. Этот раствор действительно в подавляющем большинстве случаев нужен для того, чтобы улучшить диагностику. Ну, в примере, например, с МРТ и головным мозгом, вот этот контраст, которые вводят внутривенно, повторяюсь, в мозг ничего вводить не надо, а именно в вену, он при ряде случаев проникает через гематоэнцефалический барьер. Это такая штука, которая не позволяет...
Ну, я-то всякой... знаю, что это такое.
Конечно.
Да.
Всякой дряни в вещество головного мозга. И многие патологические изменения, они его нарушают. Угу. Соответственно, если мы введем контраст здоровому человеку,
да.
в веществе головного мозга он не попадает.
Ага.
Но там, где есть нарушение этого барьера волшебного, контраст попадает.
Угу.
И мы его визуализируем очень хорошо, очень качественно и говорим, о,
все плохо.
А вот что это уже, собственно, остается на квалификации врача, который будет проводить обследование и так далее. Это может быть объемное образование, инсультом, воспалением, чертов ступе. Очень много, я не хотел бы касаться нозологических развилок, иначе мы можем проговорить в вечность. Вот. Таким образом, вот у нас есть КТ, которое позволяет нам визуализировать уже и мягкие ткани, уже все лучше, лучше и лучше. И сейчас хотел бы рассказать об МРТ. МРТ – это, так сказать, любовь моя основная, что занимаюсь я преимущественно именно этой методикой. Методика, в отличие от прочих других, основана не на излучении. То есть излучение, конечно же, есть, но оно радиочастотное. Сейчас ученые разберутся там с физикой процесса по поводу волн лучей.
Угу.
Да, и мы тогда скажем, является ли МРТ волновой метод или все-таки лучевой. Ну, пока он лучевой у нас. Вот, все-таки это волновой, ну, на мой взгляд, метод, где при помощи постоянного магнитного поля и определенных радиочастотных импульсов мы можем визуализировать внутренности человека. Еще раз, МРТ безопасен. То есть там нет облучения, вам не пытаются навредить. Единственное, что вам может не понравиться, это определенное замкнутое пространство, трубы, в которой вы будете находиться, и звуки. Звуки, конечно, там мое почтение, будет шуметь, бабахать, греметь и так далее, примерно как на стройке рядом с отбойным молотком. Ну, опыт уже есть. Все это связано с тем, что часть радиочастотных импульсов у нас проходит в слышимом диапазоне, да, спектре. И мы это слышим.
Но это звук получается.
Звук, да. Ну, так волна.
Ага.
Часть волны у нас в том диапазоне, который мы слышим, часть не слышим. Вот. Эта волшебная волна, она определенным образом передает энергию нашим клеткам. И не буду вдаваться в физику, ладно, с вашего позволения. И в итоге мы получаем, наверное, наиболее достоверный на настоящий момент картинку того, что происходит у нас в организме. С бесконечно прекрасной тканевой контрастностью. То есть, в отличие от КТ, все мягкотканные изменения надо смотреть однозначно на МРТ. Ну, пример. Нам нужно посмотреть мягкие ткани колена.
Угу.
Шел человек, шел, зашел случайно на горнолыжный курорт, случайно встал на лыжи, случайно поехал и случайно упал. И вот он с распухшим коленом, попадает к травматологу. Тут смотрит, ну, у тебя, наверное, повреждение связок, а может быть, и еще чего. Отправляет его на КТ. На фоне отека, на фоне отсутствия каких-то костных изменений, КТшники постараются очень честно этому пациенту помочь, но, скорее всего, не смогут. Однако на МРТ мы сможем четко увидеть повреждения менисков, мельчайших связочек и так далее и тому подобное. То есть все мягкотканные изменения однозначно в МРТ. И головной мозг в том числе.
Угу.
То есть печень, почки, головной мозг.
А позвоночник, межпозвоночные диски, грыжи, вся эта тоже
если
туда же, да?
Костные структуры у нас на КТ, то всякие межпозвоночные.
То есть, если упал и что-то поломал, это одно.
Это КТ.
Где? А если что-то мягкое.
А если упал давно, вроде бы не болит, а теперь это заболело, на МРТ. Особенно в позвоночнике. Потому что, кстати, грыжеобразование еще тот наш бич. У вас есть программы, связанные с антропогенезом. Мы все прямоходящие животные, не буду отрицать этого факта. И мы все находимся определенными заложниками своих прямоходящих. Того, что мы прямоходящие животные, скажем так. И вот эта вот осевая нагрузка на наш позвоночник абсолютно неизбежно в 100% случаев будет вызывать у нас дегенеративные изменения нашего прекрасного позвоночника. И как следствие грыжеобразования. Поэтому через какой-то период времени имеет смысл проверять и позвоночник. Ну, теперь мы знаем, что это лучше сделать, например, на МРТ, нежели на рентгене. Вот. Хотя есть старая школа рентгенологов, совсем старая, уходящие динозавры. Я еще, скажем так, имел счастье прикоснуться издалека, скажем, краем глаза увидеть их, которые с большой долей правдивости говорили о наличии или об отсутствии межпозвонковой грыжи по рентгену.
Только рентген, только хардкор.
Там был полнейший хардкор.
Но это, видимо, опыт какой-то.
Бесконечный опыт. Люди с 30-40-летним рентгеновским стажем. Угу. Это учителя и преподаватели. Мне повезло в свое время. Тайсана Карлова, например.
А мне не повезло, например. Как-то раз я хотел поступить в военное училище. Мне сделали снимок головы. И сказали, у тебя тут такое затемнение. У тебя там гайморит, как размером с башку у пионера. И немедленно прописали мне пункцию. Сначала мне сделали обезболивание, но тут пришел генерал. Поскольку дело происходило в военной клинике, меня выгнали в коридор, пока там с генералом возились, позвали обратно. У меня уже все отпустило. Тут они мне кривой иглой в нос как проткнули. И ничего найти не смогли. Там чем-то промывали, черти что, из боку хвостик. После чего меня заслали в гораздо более глобальный военный госпиталь. Дело происходило в Германии. Я поехал туда, был привезен, там смотрели. И вообще не глядя, сказали, снимок плохой, у тебя ничего нет.
Вот, и
вот они, военные врачи.
Нет, я боюсь, что давайте не будем на всех врачей сразу. Я как-то так занервничал. Ну, вы хотя бы фамилию-то врача запомнили. Нет, ну, сейчас, на самом деле, очень часто бывает такое, когда врача надо запомнить и отомстить. Вот, сейчас, благо, есть много проверяющих.
Это я не буду рассказывать.
Которые, да, которые могут отомстить за таких пациентов. Нет, сразу хочу сказать, что на каждом этапе, ну, помните, как у Пирогова, сортировка раненых и больных на поле боя.
Да,
да?
Ну, конечно.
То же самое в медицине происходит, на самом деле, если глобально, без шуток. Некоторые врачи, их задача банально, сложный пациент, несложный. Если у него банальное ОРВИ, ну так вот тебе таблетки, вот тебе постельный режим, вот тебе, как сейчас это называется, больничный.
Угу.
Больничный, сиди дома и не заражай окружающих. И доктор на 100%, и неважно, какой тип ОРВИ у пациента, да, ну скажем так, или ОРЗЭ, такого возбудителя или такого. По-любому он сделал все правильно, назначил нужный антибиотик, если это ОРЗ, соответствующее лечение, сделал контроль через некоторое время, чтобы не было пневмонии, и пациент, довольный, выходит через некоторое время, там 2-3 недели, на работу, бодр, весел, социальные единицы, которые начинают работать. Другое дело, когда пациент не совсем простой. Вот основная ошибка таких врачей, поликлиническая в первую очередь, так сказать, первой линии обороны, этой медицинской, да, сказать, это пациент сложный, либо нет. Сложный — к специалисту, чуть дальше, в тыл, вот там, там большие госпиталя, там разберутся, если надо, ногу отрежут и так далее. Поэтому то, что сделали снимок, они сделали вот свое дело. Другое дело, что решение это же принял, как мы понимаем, не доктор-рентгенолог. Там
конечно.
Такая группа врачей, это было по сговору.
Предварительному.
Предварительному, да. Возможно. Вот, собралась группа врачей, оценили снимок, высказали свое мнение и сказали, ну, давайте попробуем вот этого молодого человека, а вдруг вот он вырастет и станет знаменитым блогером. Кольнем его иглой. Вот, возможно, было так. В каком году это, говорите, было?
В 76-м.
Вот уже тогда не знали. Ну, да. Таким образом, вся эта диагностика имеет своей целью пациентов перенаправить к специалистам. Но на эту диагностику и должны посылать специалисты.
Угу.
Вот замечательным образом можно зайти сейчас в любое абсолютное учреждение, которое проводит исследование, потому что МРТ-исследование, и сказать, а вот хочу МРТ всего тела. Но, на мой взгляд, в порядочном учреждении вам должны отказать.
А если за деньги?
Вам должны отказать даже за деньги. Ну, потому что это очень долго, это очень дорого, это бесконечно дорого, на самом деле. Потому что лежать вам придется много часов в аппарате, скорее всего, за несколько заходов. Сама методика обычно разбивается на отдельные части. Это голова, это шея, это грудной отдел, это правый плечевой сустав, это левый. И до бесконечности очень долго. А главное, ключевой вопрос – зачем? Вот какую информацию мы с этого получим?
Вдруг ну, что-то вот, там затаилось.
Вот там птичьим языком вам написано, что у вас в плечевом суставе, например, импинджмент-синдром.
Даже я не знаю, что это такое.
Страшная штука, на самом деле, очень часто встречается, дегенеративные изменения. Ну, скажем так, пациент не может адекватно отвести руку, у него болевые ощущения. Есть у многих.
Угу.
Звучит жутко, правда? Или, не знаю, в веществе головного мозга гидроцефалия. Жуткий диагноз, да, все сразу надо тут же лечить, спасать всех, да, бежать к профессуре, обязательно к профессуре, которая на самом деле многие доктора начинают усердно лечить таких замечательных тревожных пациентов.
Гидроцефалов.
Гидроцефалов, да. Вот, тревожный пациент – это, с одной стороны, хорошо для медицины, скажем так, нацеленной на обогащение.
Ага.
С другой стороны, он же сразу создает себе подобных. У него есть родственники, знакомые, друзья. Это же как эпидемия, это распространяется.
Наращивает клиентуру, конечно. Это хорошо.
Но все-таки, да, мы определенным образом романтики ходили в медвузы, наверное, для того, чтобы помогать людям в первую очередь. И время обучения у нас. В общем, это 6 лет, там, плюс 1, плюс 2. И, в принципе, каждый божий день мы должны учиться, иначе все пропало. И да, такого пациента мы говорим, ну, что вас беспокоит? Ну, вот мне кажется, вот эта ключевая фраза, мне кажется, мы говорим, знаете, давайте мы вас отправим к врачу-специалисту. Или к врачам-специалистам.
Угу.
И если это необходимо, в хороших, скажем так, местах, в хороших больницах, поликлиниках, вам назначат эти исследования неизбежно. Для того, чтобы наилучшим образом вашу хворь выявить и вылечить. Если же специалист скажет, да, кстати, все у вас хорошо, и эти ваши головные боли, потому что вы до 5 часов ночи сидите, не знаю, книжки читаете, а потом в 8 утра встаете и на работу едете.
Опять встряну. Ну, на мой взгляд, это самое распространенное, то есть нездоровый образ жизни, по себе могу сказать. То есть, вот, пока мне там страшно интересно было, утром проснулся, ноги с кровати спустил, и, добежав до туалета и обратно, перво-наперво надо сунуться в компьютер. Что там? Оторвался, позавтракал. Опять.
Уже 2 часа дня.
Оторвался, пообедал, оторвался, поужинал, а потом, ну, там, с перерывами на посещение все того же сортира, а потом опять упал спать, и 16 часов, это минимум, глядя в монитор, вот, непрерывно проходит. Ну, наверное, это организму даже самому здоровому никакой пользы не принесет. Наверное, надо с подъема, там, я не знаю, зарядку сделать хотя бы, я не говорю про погулять. Наверное, вечером надо погулять, наверное, должно быть какое-то время для отдыха. Мне все время казалось, что, ну, как, я не чувствую ничего, то есть, из меня наоборот, там, энергия, так сказать, прет, и я совершенно спокойно 16 часов могу стучать по кнопкам, не испытывая никакого утомления. Но оно же копится, в конце концов, а потом, по всей видимости, аукнется, когда накопится. Я сначала стал плохо спать, то есть, вот сон никакой, и немедленно пошел к доктору, сказав, что вот такая фигня.
А
доктор хороший, то есть, вот, как обычно, состоятельные друзья присоветовали, что конкретно этот не вымогательством денег занимается, а толковый, иди к нему. Оказалось, чистая правда. Он меня послушал, посмотрел с жалостью. Сказал, ну ты это, друзья у тебя охотятся, на рыбалку ездят.
Ты в компьютере.
И ты начни. Да, вот чтобы у тебя было время для отдыха. Вечером гулять надо, работать все время нельзя. И вообще вот должен быть режим дня. С чем меня и отправил, собственно говоря. Но я тогда не задумывался. Понадобился еще один, который уже окончательно в чувство привел.
Ну, конечно, гиподинамия, определенная вынужденная поза. Компьютер штука такая. Это нам кажется, что мы им управляем. Это он нами управляет. Мы сидим в той позе, в которой ему удобно. Принимаем абсолютно одинаковые, то есть люди с разным даже анатомией принимают совершенно одинаковые позы перед этим компьютером.
Конечно,
это иногда
да,
даже смешно.
Да, да.
Что, конечно же, сказывается на нашем организме, на нашем позвоночнике, на наших суставах, на наших сосудах и так далее и тому подобное. Не могу сказать, насколько нам компьютер добавляет здоровья. Однако, в защиту этих замечательных наших друзей, если бы не вот эти самые компьютеры, фиг бы нам, а не такие замечательные методики, как КТ, МРТ и УЗИ. Потому что, по сути,
это большой компьютер. Диалектически. Да. Здесь польза, тут вред.
Да, все как всегда. Но давайте будем оптимистами. Ну, до того, когда компьютер нас захватит, поработят окончательно, пока все-таки от них в основном польза.
Угу.
Да, то есть, все-таки проблема, наверное, не в компьютере. Наверное, в
так называемом мозгу.
Да, который говорит, что надо после завтрака сразу почитать, я не знаю, почту, назовем это так.
Угу.
Да, чтобы проверить, что там, где там и так далее. Вот. Про МРТ. Все-таки, да. МРТ, методика, ну, она потрясающая по своим возможностям, в принципе. Потому что мы можем оценивать, ну, наверное, самую лучшую методику, которая сейчас только существует для исследования головного мозга.
Угу.
Можем оценивать абсолютно, ну, скажем, не абсолютно, но очень со многих сторон даже функции нашего мозга. Мы можем посмотреть анатомию тщательно, посмотреть, как там эти борозды, извилины сформированы. Например, это актуально у деток. Занимаясь вопросами очень часто детишек с эпилепсией, есть такой недуг очень, очень печальный. И таких детишек очень поздно, как правило, доводят до нормального обследования. То есть проводят стандартное какое-то МРТ, а ребенок сам в аппарате не может лежать неподвижно. Напоминаю, что
да.
МРТ – методика, требующая абсолютной неподвижности. Если вы будете шевелиться, то вас с позором прогонят из кабинета МРТ и скажут, вот пока не научишься не шевелиться, обратно не приходи.
А почему пациента не фиксируют как-нибудь? Вот раньше, когда фотография требовала длинных выдержек, то портреты фотографировали, ты там садился, тебе в затылок там три штыря с шарами на конце, вот уперся, вот так сиди, и желательно не моргать. Так и там, наверное, надо как-то струбцину какую-нибудь.
Да, там МРТ не любит еще железо, угу. Потому что там огромный магнит,
угу.
И вас перед обследованием разденут. С вас снимут часы, очки, крестики, все-все-все абсолютно, что на вас есть. И желательно на вас оденут какую-нибудь там простыночку, халатик, то есть вы будете ну, перед аппаратом МРТ, как перед Богом. Ничего не спрячешь. И, конечно, было бы хорошо фиксировать наших пациентов, как в том анекдоте, что хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается, да. Вот, но боюсь, что. Что нет, не получается, чисто технологически в аппарате этого не сделать. И поэтому пациентов нужно либо положить в аппарат, угу. И он там будет преисполненный вот это вот ощущение того, что его исследуют, не шевелиться, либо ему надо помочь не шевелиться. Мы это можем сделать медикаментозно, например, ну, наркоз.
Угу.
Только не наркоз, это, конечно, медикаментозный сон, вводят соответствующие вещества, отключают пациента сознание, и он, как многие боятся лечить зубы. Многие же боятся лечить зубы, и поэтому приходят, их усыпляют, скажем так, вводят в медикаментозный сон. И после этого вы не знаете, что с вами происходит. Ну,
где ваши зубы?
Абсолютно, да. Очнулись вы уже, так сказать, с новым человеком, с новыми зубами.
Что с тобой делали?
Да, да. То же самое можно и при МРТ. Вот деткам, например, показано подобное исследование.
Угу.
То есть, представляете себе инфраструктуру, да, это не просто, вот я не могу воткнуть ребенка иглу и сдать ему вот это вот сон и наркоз, потому что я не являюсь, а, анестезиологом-реаниматологом, б, я не педиатр. Я детей вижу на расстоянии, слава богу, да. То есть, это уже группа товарищей, которая должна обеспечивать это исследование. Желательно, чтобы было реанимационное отделение, потому что любой медикаментозный сон – это определенные, ну, конечно же, риски. То есть, должно быть отделение, готовое в случае чего развернуться по полной программе, оказать необходимую помощь. Ну, понятное дело, аппарат МРТ. То есть, и мы уже получаем для вот таких деток нужен целый комбинат в виде больницы.
И как результат, вот его просветили на ранних стадиях, все видно?
Эпилепсию?
Да.
Нет, эпилепсия – это немножечко другая болезнь, это не онкология. Как правило, она вот именно у деток приобретенная. Ой, извините, даже не приобретенная, а генетически детерминирована. То есть, это мозг с дефектом. Дефект на ранней стадии абсолютно может быть развития. Не так заложился кусок головного мозга, когда вот эмбрион формировался. Не так мигрировало серое вещество. Оно у нас мигрирует. Вот все эти вот кортикальные слои у нас мигранты. Абсолютно все. Они около желудочков там образуются, а потом мигрируют. Вот. Может быть, где-то часть этих мигрантов застряла в веществе головного мозга, формируют так называемые гетеротопионы, которые тоже могут быть причиной эпилепсии. И так далее, и тому подобное. И этих детишек для того, чтобы эффективно лечить, например, прооперировать, нужно причину эпилепсии найти. Я, мягко говоря, не первый доктор, который с этим ребенком будет встречаться. Сначала посмотрит невролог какой-нибудь поликлинический. Да, нашим ребенком что-то не то. И, как правило, это действительно детки очень проблемные, несчастные мамочки приходят туда. У ребенка проблема, они начинают вести этот дневник с приступами и так далее и тому подобное. Наконец они попадают к доктору-эпилептологу. К этому моменту у ребенка уже накапливается некоторое количество ЭЭГ, электроэнцефалографии. Сейчас вот у нас на водительских правах, по-моему, даже стали требовать ЭЭГ зачем-то. Наверное, чтобы не допускать эпилептиков до сдачи. И возможности сесть за руль, но вот честно, вот эти 2-3-5 минут на ЭЭГ абсолютно точно не выявит подобную проблему. И такие пациенты получат права, если уж на то пошло.
Ну, они и получают. Массово. И те, кто выдает, они встревожены, в общем-то. Надо с этим что-то делать. Потому что если человек заколбасит за рулем, не дай бог, при нашей манере езды 160 км в час внутри городской черты, дураков-то достаточно, а тут еще так действительно больные.
Стал жертвой такого очень лихого водителя. Очень я ловко увернулся. Да. И таким пациентам, на самом деле, можно помочь. Таким пациентам можно помочь, можно подобрать терапию, в ряде случаев их можно прооперировать. Но для этого нужно четко видеть локус, где, куда залезть, на что воздействовать. Не буду вдаваться в вопросы именно эпилептологии, потому что это очень обширная, скажем так, зона. И, честно говоря, в диагностике именно как магнитно-резонансная, это моя основная зона интереса, это моя специализация основная, если честно, последние годы. Вот. Но, тем не менее, все мы помним прекрасную историю с многими знаменитостями, которые, ну, трагически, как это положено, когда выявляют поздно, выявляют какие-то онкологические проблемы. Ну, мы помним эту печальную, действительно, новость, которая облетела всех, Жанны Фриске, когда выявилась глиобластома, если не ошибаюсь. И вот в течение какого-то времени человек, по сути, да, сгорел. Можно было этого избежать, нельзя было этого избежать. Это вопрос очень такой философский. Однако, напоминаю, что Жанне к тому моменту было около 40. Да, вот мы подходим к этому возрасту, очень опасный возраст, 40, да, когда, собственно, все происходит. Человек достигает своего пика, как правило, как профессионал. Он достигает своего пика как мужчина, как женщина в плане уже какие-то дети. Уже видно эти всходы, что они социально достигли. И тут их настигает... Все. Настигают все наследственные заболевания, которые вот как раз их могут прикончить. Настигают их онкология и всякие дегенеративные заболевания. Именно к этому моменту начинаются обструктивные болезни в легких и так далее и тому подобное. То есть пациенты начинают от 40 лет болеть, гибнуть и умирать. Именно поэтому вот настаиваю, да, пожалуйста, вот эти диспансеризации, которые бывают эпизодически, наше государство пытается заботиться, в том числе о своих гражданах, да, их надо посещать честно. поверьте, то, что вам лень некогда на работу, надо в садик за ребенком и так далее, деньги уже выделены.
А вот такой шкурный вопрос. Оборудование, по всей видимости, бывает очень разное.
Да.
В государственных стоит такое, как вот, например, состоятельный парень может пойти за деньги посмотреть. Там такое же, не такое же?
По-разному абсолютно это бывает. Скажу так, что наше государство стало заботиться о своих гражданах, и действительно закупаются достаточно хорошие аппараты, но они закупаются в первую очередь, конечно, в федеральные центры, какие-то такие конгломераты, медицинские, скажем так. Поликлиническое звено, ну, оно работает на том, на чем оно и работает, собственно. Ну, у него цели, задачи другие.
Ну, то есть, это все равно не говорит о том, что к ним ходить не надо.
Нет, да? Абсолютно не об этом это говорит. Ходить нужно, потому что скрининг – это удобно. Но тут уже вопрос, там, скажем, состоятельным парням, готовы ли они идти туда, где им, где они будут доверять результатам того же самого скрининга. Это тоже важный нюанс. Его как бы хотелось бы не касаться максимально по причинам профессиональной корректности, скажем так. Да, очень бы не хотелось залезать в вопросы о том, где лучше посмотрят. Ну, конечно, посмотрят лучше там, где на это потратят больше времени. Это абсолютно логично. То есть, вы пришли на исследование, и вам вот сделали флюшку, и там через 20 секунд вам выносят снимок с штампом «Норма». И вот вы счастливлены этим фактом. Идете. Вопрос. Норма ли? Или не норма? Или вы пошли на МРТ, и вам в течение 15 минут сделали исследование. Это будет хорошее исследование? Или на исследование головного мозга нужно больше времени? Тоже вопрос. Другой вопрос, который, как правило, про аппаратуру задают, это характеристики аппаратуры. Ну, например, с компьютерным томографом есть понятие количества срезов. Там 8, 64, там 16, 128, 256 и так далее. Вопрос вот этого плана, конечно, он больше для пациента, он не должен быть важным. Если его направили на томограф 128-срезовый, например, и направили на исследование, я не знаю, легких, ему вот от этих 128 срезов ни холодно, ни жарко. Но если его направили на исследование сердца, такое тоже делают на КТ, то вот это очень правильное направление, потому что именно на такой аппаратуре это исследование сделать можно. Если направили пациента на банальное исследование головного мозга на аппарат с индукцией магнитного поля, вот там странные термины, пол Тесла, можно сделать. Я не вижу в этом проблему. Какую-то грубую патологию этот аппарат сможет исключить. Грубую, ключевой вопрос. Да? Но, конечно, надо, если заботиться о своем здоровье, использовать аппаратуру, конечно, экспертного класса. Потому что эта аппаратура – это просто инструментарий. Вы знаете, помните, как на уроках труда был ящичек для ученика, там, где было три инструмента и кривой гвоздь. И у трудовика был свой коробок, собственно говоря, с вожделенным инструментом. Это я сейчас помню. Мы там стояли группы и товарищи, одетые в фартучки, и смотрели, какие у него плоскогубцы. Да? То есть, по факту, вот этот вот инструмент, он, по сути, одинаков, да? Но он разный. И люди им по-разному умеют пользоваться. Поэтому мощные томографы, конечно, позволяют с большей степенью достоверности заниматься диагностикой.
Ну, так и что же делать-то? Куда бедному крестьянину податься? Вот ничего не чувствует человек, и все у него хорошо. Но 40 лет упомянутых вами уже миновало. По каким направлениям ему надо двигаться и что в себе проверять?
Каждый год флюшка. По желанию можно каждый год делать УЗИ брюшной полости малого таза, рекомендую очень. На самом деле, это очень полезная вещь. Изредка можно позволить себе такое баловство, как тректоромоноскопию, через некоторое там время, да, там, после 45, ближе к 50. Тесенька, флюшку, маммографию, ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза. Вот это то, что по лучевой диагностике делать надо, ну вот надо делать. Каждый год.
А упомянутая простата? Это как раз про нее или не про нее?
Нет, упомянутая простата на УЗИ, конечно же, будет видна. Угу. Будет видна изменение ее размеров, ее структуры определенная. Но есть так называемые лабораторные методики обследования, например, ПСА на простатоспецифический антиген, который позволяет заподозрить наличие онкологии.
Угу.
Смысл какой? Что методика очень чувствительна, но крайне низкоспецифична. То есть, если по-простому, понятно, что что-то не так, а что не так. Если сдавать этот самый ПСА, то и, естественно, общаться с доктором-урологом абсолютно не надо в себе в стол эти несчастные квиточки лабораторные класть. Их надо относить своему доктору. Если доктор скажет, дорогой мой, давай-ка мы тебя посмотрим, а давай-ка мы направим тебя на соответствующие исследования, вот тогда и надо идти. Но, финализируя, к 40 лет любому уважающему себя парню нужно иметь собственного уролога,
угу.
Но он должен быть, потому что он должен быть. Как у любой уважающей себя дамы, должен быть, собственно, гинеколог, которого она постоянно посещает. Собственно, ответ на вопрос. А все остальное в режиме вот скрининга. Легкие. Брюшная полость, молотос, все.
Ну, что сказать в завершение беседы? Коленки просветить можете, не можете?
Заходите.
В обязательном порядке приду.
Коленки просветим. Но сначала я бы отправил вас, как я говорил ранее, к доктору,
угу.
Который вас предварительно посмотрит, коленки наизлом возьмет, другие суставчики помнет.
Угу.
И скажет, нужно ли вам эти коленки на МРТ смотреть или не нужно.
Если... Вообще.
Да. Да. Может быть, ему будет все понятно и так, и скажет, а знаете что, Дмитрий, вы симулянт. Все это придумали, и вам не нужно это.
Как в известном произведении, показав на два посиневших трупа, сказал, уберите этих симулянтов.
Все так. Медицина должна иметь четкий вектор. Этот вектор должен быть. Пришел к врачу, получил направление, пошел на диагностику, сделали диагностику, вернулся к доктору, либо же пошел к такому доктору, которому тебя отправил первый доктор сразу угу. после обследования.
Спасибо за интересный рассказ. Надеюсь, хоть кто-то осознает необходимость медицинской профилактики и слежения за собой любимым. Если уж сам себя не любишь, то подумай хотя бы о родственниках, которые вот-вот останутся без тебя, кормильца. Прими меры к тому, чтобы это случилось как можно позже. А на сегодня все. До новых встреч.